думаю, что все прекрасно знают нашего сегодняшнего гостя, епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон Шатов, председатель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. И тема нашей сегодняшней лекции – «Церковная жизнь православной семьи». Владыка Пантелеимон, вам слово.
Спасибо большое. Все вы, дорогие друзья, наверное, понимаете, что мы живем в то время, когда после катастрофы, которая случилась у нас в России в 20 веке, после таких богоборческих антихристианских тенденций, которые были в прошедшем веке во всем мире, после разрушения духовной жизни человека, после восприятия каких-то других ценностей, стала разрушаться и сейчас уже некоторыми разрушается сознательно совершенно та колыбель, в которой рождается, воспитывается человек, та общность, без которой невозможно общество, невозможно дальнейшая жизнь человека, стала разрушаться семья. Я вот недавно в новостях посмотрел интервью одного священника, который отвечает за помощь семье в Санкт-Петербурге. И по его словам, даже то, что касается церковных браков, тоже такая наблюдается тенденция. Там, скажем, слова, которые приводит этот интернет-ресурс, что в каком-то году, в 16 или в 15-м, в Санкт-Петербурге было заключено 1500 примерно церковных браков и подано 800 прошений о расторжении брака, о признании брака недействительным. Там он говорит, что в Ленинградской области число разводов составляет 72% по отношению к числу заключенных браков. А снижается число венчаний, люди не считают нужным заключать брак, люди, ну иногда бывают такие случаи, когда они живут с семьей, не заключив брака, и это действительно можно считать семьей, у них дети, они живут вместе десятилетия, но очень часто живут они по одному, говорят, что в Европе большинство людей живет в одиночестве. У них даже квартиры строят так, что так жил один человек, но встречаются там они с кем-то. И поэтому сокращается рождаемость и разрушается то, без чего человек жить не может. Я думаю, что, как скажем, вот вещество, материя этого мира, которая состоит из молекул, не может состоять из атомов, так и общество не может состоять из отдельных людей. Для того, чтобы мы с вами жили мирно, жили нормально, нужна все-таки семья. И, конечно, мы знаем, как влияет на детей семейные разлады, разводы, распад семьи. Это травмы, которые остаются на всю жизнь, как какие-то рубцы, может быть, зажившие какие-то раны. Но все-таки эти шрамы, они остаются на душе ребенка, и, конечно, ему потом очень трудно самому создавать семью. И поэтому, конечно же, говорить о семье, наверное, нужно, необходимо учиться жить в семье. Это нужно не только людям, которые живут уже в семье, но и тем людям, которые хотели бы создать свою семью. Но я бы все-таки немножко изменил бы на название нашей беседы. Я бы все-таки поговорил не о церковной жизни православной семьи, а о духовной жизни православной семьи. Ну, потому что, когда мы говорим о церковной жизни, тут мы больше подразумеваем какое-то участие в церковной жизни, хождение в храм, участие в церковных таинствах. Но жизнь семьи не включает в себя, конечно, эту важную очень часть жизни, но все-таки этим не заканчивается. И необходимо и дома у себя жить как-то иначе, чтобы противостоять тем процессам губительным, страшным, которые сейчас происходят во всем мире. Я, говоря о семье, буду основываться на своем собственном опыте. У меня был опыт семейной жизни. Он был опыт такой очень интересный и сложный достаточно, потому что мы с моей женой вступили в брак, будучи людьми неверующими, некрещенными. И затем уже я пришел к вере, и какое-то время мы жили с моей женой в таком разладе. Он был связан с нашими какими-то страстями, мы все-таки были, считали себя людьми свободными, она у меня была театральным режиссером, я тоже хотел заниматься искусством, но у меня, слава Богу, ничего не получилось. И мы как-то не думали, что наш брак – это что-то такое долговечное в начале нашей жизни. А потом, когда я пришел к вере, то она очень этому противилась. И как-то очень не понимала меня, почему я крестился, почему я стал ходить в храм. Очень была против того, чтобы я нашего первого ребенка, нашу девочку Машеньку носил в храм. Очень сопротивлялась этому, и мы как-то не находили тут взаимопонимания с ней. Но потом наша жизнь устроилась, и моя жена стала замечательной матушкой. Я даже говорю, что она была больше матушкой, чем я стал батюшкой. Она была замечательным миссионером, многих людей к вере привела. И когда она заболела, она свою болезнь восприняла по-христиански и кротко, молчаливо терпела муки, страдания, связанные с этой болезнью. И умирала без страха, хотя у нее оставалось четверо дочерей, младших, из которых было 6 лет. Но она говорила, когда ее спрашивали, на кого ты оставляешь своих детей, она говорила, я оставляю на Божию Матерь. Ну и Божья Матерь не посрамила веру моей жены, моей дочери, они вышли замуж, у меня 22 внука. И, конечно, это ее молитвами, ее предстательством перед Богом совершалось очень многое в моей жизни, после даже ее смерти, об этом писал старец такой, отец Павел Троицкий, он говорил, что когда я очень хотел быть больничным священником после ее смерти, мне как-то очень близко было горе, страдания людей после того, что я сам пережил. И так сложилось, что я получил то, что хотел. Меня назначили настоятелем в больничный храм. Это был первый больничный храм, который тогда открылся в пост уже советской России. И отец Павел Троицкий написал, что это молитва моей жены. То есть такой настал человек удивительный. Прошла, в моих глазах она прошла путь от абсолютного безбожия, будучи человеком некрещенным, человеком таким свободным, творческим. И стал таким глубоко очень верующим миссионером. И мне без нее, конечно, было очень трудно первые годы. Но вот я про то говорю, что вот мой опыт вот этой жизни в этой, с моей супругой, он дал мне очень многое, конечно. Я понимаю, как трудно бывает людям жить вместе, если они далеки от Бога. Как трудно бывает в семье, где один человек верит в Бога, а другой не верит. Как трудно бывает пережить своего супруга. А это всегда бывает. Ну, бывают такие сказки или романтические истории, когда говорится о том, что они жили счастливо и умерли в один день. Ну, если автокатастрофа какая-то, или там автомобильная, может, авария, может, они умирают в один день. А так обычно люди переживают друг друга, и остается один кто-то из них. И этот период тоже очень такой сложный в жизни человека. Но об этом тоже, наверное, нужно говорить, если мы говорим о семье, может быть, потому что жизнь семьи продолжается и после смерти супруга. Я верю, что моя жена... Она молится обо мне, я верю, что она в Царстве Божьем, и надеюсь с ней встретиться. И когда вот она умерла, я говорил, меня спрашивали, как ты переживаешь это? Я говорю, ну как будто я одной ногой в Царстве Небесном. Конечно, хорошо, что одна нога в Царстве Божьем, но с другой стороны, без одной ноги здесь на земле тоже как-то не очень хорошо прыгать. Поэтому такое двойное было ощущение. Поэтому, конечно, я, основываясь на этом своем опыте, говорю о семейной жизни, ну и на опыте тех людей, которые на моих глазах создавали семьи. Некоторые семьи разрушались у нас. Но, слава Богу, у нас есть опыт, в нашем приходе есть опыт счастливых семей. За годы моего настоятельства в нашей первой городской больнице у нас было заключено примерно около 300 браков. И из этих браков, ну, по моим сведениям, ну, около 10 только разрушилось. Остальные браки все-таки браки счастливые, это многодетные семьи. И поэтому, основываясь на том, на опыте этих семей, тоже хотелось бы что-то вам рассказать. Но, с другой стороны, конечно, мои рекомендации очень субъективны. Мир, в котором мы с вами живем, очень разнообразен. И я, хотя уже дожил до солидного возраста, все время удивляюсь, сталкиваюсь с какими-то ситуациями, которых раньше я даже не знал и предвидеть не мог, и не мог предположить, что такое бывает. Поэтому бывает очень сложно решать те вопросы, которые возникают, тем более в современном мире, где так зло становится очень таким изобретательным, и новые формы какие-то этого зла, и искушения разные, и трудности всякие. Поэтому, конечно же, мои рекомендации субъективны и вряд ли вам помогут. Лев Николаевич Толстой, великий русский писатель, он в своем романе известном, где описал жизнь одной несчастливой семьи, женщины-самоубийцы, он говорил, что все счастливые семьи счастливы одинаково. Это неправда. Он ошибался, как и во многом другом. Каждая счастливая семья – это особый путь к этому счастью и особый вид. Ну, может быть, в свете таком, где исчезают другие цвета, в таком ослепительном свете Царства Божьего, может быть, и теряется разница между разными вот этими горящими радостью семьями. Но все-таки это разные совершенно образы, и поэтому путь к этому счастью, он, конечно, у каждого свой. И я думаю, что вам, конечно, если вы хотите создать счастливую семью, то нужно руководствоваться советами духовников, выслушивать разные точки зрения и искать какой-то путь к созданию такой счастливой семьи. Кстати говоря, вот мне тоже немножко интересно, собравшиеся здесь уже люди, они имеют свои собственные семьи или они еще пока не создали свою семью? Кто из вас, дорогие друзья, уже имеет мужа или жену? Поднимите, пожалуйста, руки. А кто не имеет пока ни мужа, ни жены? Вот молодой человек в белом свитере, у вас есть жена или нет? В белом свитере. Только один, по-моему, в белом свитере здесь. А? Есть уже, да? Я просто не заметил. Вы руку поднимали, да? Значит, оказывается, среди вас больше людей, которые вообще еще не создали свою семью. И поэтому, наверное, нужно сказать, может быть, о создании семьи. А что же говорить о том, что ведь очень важен вот этот первоначальный этап создания семьи. Он очень важен, потому что закладывается основа семейной жизни. Если заложить ее неправильно, то ничего хорошего не получится. Если у дома нет фундамента, если он не основан на камне, то обязательно подуют же ветры, и обязательно будет наводнение, обязательно будут грозы, и будут нападения разбойников, и все то, что происходит в современном мире. И дом этот без основания на камне просто не устоит, конечно. Поэтому, конечно, я думаю, нам тогда нужно будет с вами все-таки говорить не только о духовной жизни или о церковной жизни православной семьи, но и, хотя эту тему, наверное, уже разбирали, уже говорили на эту тему, да, о создании
уже
семьи.
Уже разбирали.
Ну, я, может, свою точку зрения тоже расскажу. Или вы уже знаете, как создавать семью. Но если бы они знали, они уже создали, наверное. А они, наверное, поэтому не создали, что до сих пор не... Вы же стараетесь и в активном поиске, да? И все никак не получается. Поэтому, может, об этом тоже стоило поговорить бы. Но у вас уже есть семья, да?
Есть. У нас не развалилось, но все не по теории.
Не по
теории?
Не по теории?
Все не по теории, наоборот.
Все наоборот. Ну, моя семья, надо сказать, что моя семья, вот собственная, о которой я так говорил, которая все-таки счастливая семья.
Да.
Мои дети, они говорят, что они были счастливы в детстве. И я был счастлив, что у меня такая вот жена. Но у меня тоже семейная жизнь устраивала совсем не по теории. Мне даже неудобно вам рассказывать, как она начиналась и что там было. Я не буду даже рассказывать, наверное, про это. Но мы были оба некрещенные и неверующие. Я всегда это подчеркиваю, чтобы как-то себя оправдать немножко. Но, конечно, для человека верующего это такая жизнь. Но это было совсем не по теории, совсем не так, как я себе представлял. Моя жена совсем не соответствовала тому образу, который я для себя представлял, когда хотел, ну, хотел, конечно, найти спутницу жизни, романтическая любовь там, еще что-нибудь такое. Но она совсем не была не похожа на того, как, я уверен, что я тоже вряд ли был похож на того, за кого бы она хотела выйти замуж. Так случилось как-то, но оказалось, что это именно то, что мне приготовил Бог, именно то, что Бог дал мне, и лучше жены я, конечно, себе не представляю, не могу себе представить. Хотя вот внешнее все это, какое-то вот, все эти события внешние и внешние какие-то обстоятельства, они совсем были не такими, какими я хотел бы их видеть, совсем была другая на человек. Поэтому, конечно, теория – это одно, практика – это другое. Ну, хорошо, тогда мы, значит, поговорим с вами тоже о создании семьи, да? Ну, если мы говорим с вами о духовной жизни семьи, то, конечно же, мы должны обязательно помнить, почему-то это очень легко забывается. Что такое духовная жизнь? Духовная жизнь – это не там зажигать лампадки, свечи, развешивать иконы, читать святых отцов, не знаю, что там еще, знать всякие слова «Спаси Господи» там, и там «Грешные раба Божия», там, не знаю, что там, акафисты читать наизусть. Духовная жизнь – это жизнь в Духе Святом. Вот как-то мы думаем всегда о чем-то, представляя себе какие-то правила внешние. Без них не может жить, не может ничего быть. Правило есть некая форма, в которой должно быть, но в ней должно быть содержание. Содержание – это общение с Богом, общение с Богом, общение со Христом. Духовная жизнь – это жизнь со Христом во Христе. И, конечно же, если говорить о жизни в Духе Святом, то нужно вспомнить слова преподобного Серафима, который говорил, что целью жизни вообще является стяжание дара Духа Святаго. И, конечно, надо так устроить свою жизнь церковную, чтобы эта жизнь была в Духе Святом. Здесь есть такая ошибка, может быть, когда человек думает, что вот мы договорились с ней вместе жить в Духе Святом, а она не хочет жить в Духе Святом. Я вот ее заставляю, или я его там убеждаю, а вот он не хочет. А мы же должны в Духе Святом жить. Но хотя семья – это единство, конечно, и нет больше этого единства, два человека в семье – это как бы один человек, но тем не менее все-таки жизнь в Духе Святом – это жизнь все-таки такая личностная, это жизнь твоя собственная. Ты можешь идти к этой цели, но как вот вы находитесь, между вами гора грехов, гора прошлого, анамнез какой-то у вас там есть в ваших греховной жизни, болезни вашей греховной. И вот эта гора, она мешает вашему соединению в Боге. И каждый прокладывает через эту гору туннель. И вот ты со своей стороны, она с той стороны. И если даже она не прокладывает, или он не прокладывает, ты можешь сам проложить туннель и выйти ей навстречу через эту гору. Но вы не вместе делаете этот туннель, а вы идете как бы с разных сторон по этому туннелю. И иногда кажется, что ты один, что ничего не получается, что все очень плохо, что нет поддержки. Такое одиночество бывает тоже в семейной жизни. Но тем не менее, все-таки, если идти по этому пути, если не опускать рук, ты можешь спасти другого. Как говорит апостол, что жена, даже если муж у нее неверующий, откуда ты знаешь, не спасешь ли ты мужа? И вот это спасение, оно, конечно, возможно, если ты ищешь дар Духа Святаго, если ты трудишься над его приобретением. И вы, может быть, помните, что преподобный Серафим, когда говорит об этом стяжании дара Духа Святаго, то он говорит о разных способах приобретения этого дара. Ну, так можно условно сказать, что это три таких делания, которые вбирают в себя все другие разнообразные подвиги, труды духовной жизни. Это молитва, это пост, это доброделание. Надо сказать, что как раз об этом тоже в Евангелии, в Нагорной проповеди говорит Господь. Он говорит о том, как нужно поститься, как нужно молиться и как нужно делать добрые дела. И если говорить о семье, то, конечно же, нужно молиться, конечно, нужно поститься. Но все-таки, если молитва – это главное дело для иноков, для монастыря, то семья – это невозможно без доброделания, невозможно без любви, невозможно без жертвенной любви, невозможно без служения другому. И другой очень часто в этой ситуации оказывается дальше от тебя, чем даже какой-то там иудей или самарянина. Казалось бы, вы вместе, но иногда дьявол мешает, и бывают такие представления другого, что он далек от тебя, что он не тот, кого ты хотел бы видеть, что ты ошибся, когда вышел замуж или когда ты женилась. То есть наоборот, да? Когда ты женился или ты вышла замуж. Вот. Но тем не менее, нужно продолжать это делание. И без этого делания, конечно, невозможно достичь этого дара. Хотя он дается при совершении таинства брака, при совершении венчания, но задача его приумножить этот дар. И вся последующая жизнь должна происходить в этом таинстве, таинстве брака. Как обрести этот дар Духа Святаго? Как его найти? Вот мы только что об этом с вами говорили, да? И мы говорили о том, что духовная жизнь там, где Христос, и соединение с Богом, со Христом, это и есть такая духовная жизнь. И Господь, Он говорит, что где двое или трое собраны во имя Мое, там Я среди них. И поэтому семья созидается на основании евангельском, если семья созидается на основании таинства брака, если люди участвуют в этой жизни церковной, конечно же, тогда и Господь с ними, тогда они живут радостно. И вот этого нужно, конечно, в семейной жизни искать, искать вот это единение с Богом. Ищите прежде Царство Божие и правду Его, тогда все остальное приложится вам. Если в семье есть другие цели, они бывают в семье, ну, заработать, найти место, где отдыхать, воспитать детей, но все-таки главное – это искание этого Божьего Царства внутри себя, мира этого внутри себя искать. Тогда оно будет и вокруг. Все же мирен дух, вокруг тебя спасутся тысячи, конечно, твоя жена тоже среди этих тысяч, и твой муж в первую очередь, если у тебя будет внутри мирный дух. Поэтому это мирное стяжание этого мирного духа есть главная задача, общая задача для всех, но и в том числе и задача для созидания такой духовной жизни. Об этом нужно позаботиться, и к этому нужно обязательно стремиться. И очень важно, конечно, если мы говорим об общении со Христом, как вы все понимаете, очень важно участие в божественной литургии. И в литургии во всей полноте, доступной нам, открывается нам Господь. И это приобщение к Богу есть приобщение к бескровной жертве. Приобщение ко Христу есть вхождение, принятие этой жертвы, принесение этой жертвы, есть участие в этой жертве. И Господь становится жертвой для нас, чтобы помочь нам тоже стать жертвой. Он же говорит, если ты хочешь быть совершенным, возьми свой крест и иди за мной. Иди за мной на Голгофу, чтобы там тоже стать вот этой жертвой, получить, пострадать, потрудиться и получить ту радость, которая обещана тем, кто со Христом. И в семейной жизни, если вы собираетесь, дорогие друзья, начать семейную жизнь, надо будет готовиться стать в этой жизни жертвой. Кто из вас готов? Никто не готов. Ну вот, без этого не получится ничего. И в семейной жизни нужно обязательно жертвовать собой. Вообще жертва – это единственный способ изменить мир. Вы знаете, что когда Господь пришел на землю, Он проповедовал так, как никто другой. И так были слова Его значимы для людей, так они звучали, что тысячи людей уходили в пустыню, забывая о еде. И вот Он так проповедовал, да? Потом Он совершал чудеса, исцелял больных, изгонял бесов, воскрешал мертвых. Но это мир не изменило. Ни Его слова, ни чудеса. Мир изменил крест, изменил Его жертвы. Ни красота Его слов. Говорят, красота спасет мир. Это неправда. Мир спасает безобразие креста. Мир спасает смирение Божие. Сила Божия, но явленная в этом смирении, верность такая, и любви вот этой Его к нам до смерти. И вот это меняет мир. Если мы с вами хотим изменить своего супруга или воспитать своих детей, мы должны быть готовы к принесению такой жертвы. Это есть такая жертва любви. И очень важно, конечно, вступив в брак, не говорить жене там, или мужу, ты должен, ты должна, ты там, как, ну, друг другу рассказывать про слова, вот, которые читаются при совершении таинства брака. Там говорится, что жена должна бояться мужа, ну, в хорошем смысле. Муж должен любить свою жену. Не надо тыкать в глаза этими словами и употреблять Евангелие, чтобы там воспитывать другого. Не нужно брать евангельские слова и как палка этими словами стягать там других. Нужно эти слова воспринять самому. Самому жить по этому принципу. И вот в теме нашей лекции, тут была такие были подтемы. Муж как священник малой церкви, роль главы семьи в семейной духовной жизни, духовное служение супруги как помощница мужа, диакона малой церкви. Вот я немножко не совсем понимаю это, и на эту тему, к сожалению, ничего не могу сказать. Мне кажется, что в наше время очень часто в семье главной является жена. Я говорю не для того, чтобы вы, дорогие девушки, дорогие сестры, об этом потом сказали своему мужу, а вот владыка Пантелеймон нам сказал, я должен быть главной в семье. Такое может быть вполне. Ну и поскольку у меня высшее образование, поскольку ты у меня дурачок, ну вот я буду тобой руководить. Хотя, конечно, русские женщины, может быть, в отличие от других, они, конечно, славятся своей мудростью. И знаете, в русских сказках всегда Иванушка дурачок, а жена у него, Елена там премудрая, там, или Василиса какая-нибудь премудрая, он всегда не знает, что делать. И она говорит, ну ничего, ты ложись поспи немножко, утром проснешься, просыпайся, все нормально, все сделано уже. Конечно, это женщины, русские женщины, которые коня останавливают на скаку, там ходят в горящие избы и все такое прочее. И вот мужчины как-то у нас не все готовы создавать семьи, не все хотят. Я думаю, сейчас меньше у мужчин желания совершать этот подвиг, чем у женщин. Но тем не менее, все-таки, конечно же, надо делать это как-то осторожно. Я могу вам, вот жалко тут мужчин, отдельно вам сказал бы, наверное, а то они услышат, и много секретов есть для вас, как все-таки быть более мудрыми, более такими разумными. Это, ну, не хитрыми, конечно, а мудрыми. Хитрость – это когда во злом употребляем данные нам таланты, а мудрость – это все-таки другое. Вот такая была, одно только скажу, да. С одной женщиной я разговаривал, говорю, кто, говорю, в семье главный? Она говорит, конечно, я. Но только мой муж об этом не знает. Вот такое главенство, оно допустимо, я думаю. Вот моя жена, она была, ну, в большей степени, как я говорю, матушкой, чем я. И я это признаю. Она так умела людей расположить, ну, в гораздо больше, хотя я священник, я должен быть любящим, должен людьми заниматься. Она очень многих людей перевела к вере, не, ну, сама как-то. Вот она помогла священникам, вот такой был рядом с нами сосед, отец Василий Сикачев. Он благодаря ей, конечно, обратился к вере. Ну и многих своих студентов она привела к вере, и еще как-то. Поэтому, конечно, может быть такая вот, но мы прославляем Ольгу Премудрую, преподобную ученицу Елизавету. Мы знаем, что ученица Наталья своего мужа привела к вере. Так что вполне может быть, что так и жена может это сделать. Но так, чтобы это было все-таки не как командирша, не как какая-то диктатор, не как, а вот как-то по-другому. И Божья Матерь, она выше всех мужей. Так что женская природа, она имеет в себе что-то такое удивительное, что, чего нет, скажем, в природе мужской, может быть. Ну, не будем на эту тему спорить, но в наше время гендерные роли, они как-то смешаны немножко, и поэтому тут говорить о традиционной семье, как она была, строить семью по домострою, по внешней, как бы, по внешним признакам домострой, конечно, невозможно, потому что мир сейчас другой, и другие роли, другая бытовая обстановка, не надо там мужу там на охоту ходить, или там, не знаю, что-то охранять жену, полиция есть, жене там даже не надо готовить, в ресторан можно пойти, ну, там, или заказать что-то, не знаю, убираться, пылесос, там, стиральная машина, там, вода течет горячая, холодная, там, ну и прочие комфортные какие-то удобства современной жизни. Как-то немножко изменилось это все. Поэтому, конечно, немножко по-другому это бывает. Поэтому, может быть, я не буду говорить про мужа и про жену, а буду говорить вообще про вот супруга и супругу. Как, потому что это мы во Христе, это мы должны быть одно, и стираются эти различия. Но вот жертву приносить, конечно, нужно и тому, и другому, если мы хотим чего-то достичь. Если мы хотим и сами научиться любви, а любви нет без этой жертвы. Если мы хотим помочь кому-то другому. Ну, поговорим немножко о создании семьи тогда, да? Я не знаю, у нас вот, я расскажу, какие у нас правила в нашем храме, скажем, да? А вы уж там смотрите, как у вас будет получаться. У нас в храме правила такие. Но обычно девушка приходит и говорит, знаете, вот появился человек, который, мне кажется, ко мне расположен. Он мне все время улыбается, и как-то так со мной разговаривает, мы с ним переписываемся. Ну, я в этом случае всегда приглашаю мужчину, юношу, говорю, вот слушай, она тебе нравится, эта девушка? Он говорит, нет. Я говорю, а что ты ей улыбаешься? Я всем улыбаюсь. Ну, бывает, что он говорит, что да. Или там она встречает какого-то человека, начинает переписываться. Вот я какого-то нашла человека там. Ну, батюшка, вы знаете, он в церковь не ходит, и вообще как-то я не знаю. Ну, в любом случае, я говорю всегда, что надо, наверное, встретиться с ним, поговорить. И я всегда говорю девушкам, что прежде чем начинать этот путь, который может окончиться семейной жизнью, созданием семьи, нужно обязательно взять на это благословение. Но причем благословение не формальное, а действительно поговорить, рассказать, объяснить, как можно себя вести, как нельзя, какие опасности есть на этом пути. Мне кажется, это бывает очень важно. И, конечно, важно встретиться и с тем, кто предполагается будущим мужем, и даже если он не верующий, не церковный, ну, девушки иногда говорят, ну а где же найдешь на нас церковных? Вот сколько тут сидит девушек, сколько тут мужчин? И они очень жалуются, что мужчины вообще православные, они вообще не мужчины. У нас были встречи, да? Спасибо большое. Да, спасибо. Очень хорошо. ну, бывают девушки, так говорят, у нас были встречи отдельно с мужчинами и с девушками, с юношами и с девушками, которые хотели выйти замуж. И я иногда спрашивал у тех и у других, у юношей спрашивал, что вы посоветуете нашим девушкам? Они что-то говорили, что нашим мужчинам? И девушка как один мне говорит, пусть они будут поактивнее немножко, юноши. Потому что они очень... И иногда спрашивают, а можно ли мне самой сделать предложение? Ну, раньше юноши делали предложение, а тут предложить им руку и сердце. Сказать, ты знаешь, я хочу тебе предложить. Такая вот ситуация, конечно. Вот, ну, не будем на эту тему. Да я про то только, что все-таки вот очень хорошо было бы, чтобы вот этот путь сопровождал какой-то священник, опытный священник, духовник. Вы не думайте, что батюшки не хотят вас выдать замуж. Пока она не замужем, она приходит, что-то рассказывает, и жалуется, и плачет, и грехи приносит, целую тетрадку. А вышла замуж, приходит, ну, с мужем поругалась, ну, помолиться не успел. И все. Такая спокойность становится какая-то. Поэтому, конечно, мы мечтаем всех вас выдать замуж. И молимся об этом, конечно, и очень рады. Но, с другой стороны, мы знаем, что не всегда, конечно, бывает благословение Божие на брак людей, которые познакомились и решили вот сами для себя, что это, а надо как-то узнать волю Божию. Ну и кроме того, если этот путь пройти неправильно, то можно заложить какие-то неправильные отношения, неправильно сформировать отношения. Ну как-то все-таки вот на этом пути создания семьи нужно пройти какие-то этапы. И первый этап – это, конечно, знакомство, это, конечно, встреча, это, конечно, молитва, это знакомство с окружением человека, которого вы предполагаете выбрать себе в мужья там, или в жены. Это, конечно, какое-то время должно пройти. Я всегда говорю, что нужно... Об этом говорил отец Иоанн Крестьянкин. Он говорил, когда приходили к ним люди, которые решили уже создать семью, он говорит, ну, приходите через год, поговорим. Ну, не всегда, но бывало так. Хотя бывает по-другому. Потому что в течение года человек по-разному открывается. Вот мне сейчас встречался с какими-то я женщинами с нашими. Одна мне говорит, как быть, у меня наступила зимняя хандра. Ну, бывает зимняя хандра, бывает осенняя хандра, бывает весенняя хандра. Ты с ним встретилась... осенью, у него осенью было любимое время года, как у Пушкина, а наступила зимняя хандра, и он стал другим. А ты уже с ним повенчалась, ты и не знала, что у него хандра такая бывает. А у него такая хандра, что он вообще так хандрит, что вообще и не знаешь, что делать. Поэтому надо заранее уже как-то посмотреть, как он будет весной, потом бывает обострение весной и осенью у людей, чтобы как заранее это узнать уже в течение года. Ну не пуд соли съесть, но хотя бы посмотреть его в разные времена года. На Пасху, Великим постом, в отпуске, на работе, там, на день рождения, там, в болезни, еще как-то. Ну, как-то человек очень малая такая вселенная человек, который вмещает очень разные вещи. И ты его увидела сначала, полюбила, образ создала какой-то, теперь видишь только тот образ, который у тебя возник в твоем сознании. А он может не соответствовать тому, что, ну, наверняка не соответствует тому, что есть на самом деле. И все-таки, прежде чем решаться на такой подвиг, как семейная жизнь, надо все-таки знать этого человека. Надо рассчитать свои силы. Может, ты не сможешь с ним жить. Он будет слишком жадный, слишком расточительный. Может быть, еще какие-то у него есть особенности, которые тебе будут невыносимы, с которыми ты не сможешь жить. Поэтому, конечно же, вот нужно, чтобы прошло какое-то время, и в это время нужно не спешить все узнать, и, конечно, узнать об этом мнение своего духовника. Ну, я не знаю, вы влюблялись, наверное, уже, хотя еще не создали брак. И вы понимаете, что когда человек влюбляется, у него крыша едет, как говорят, и он уже как-то неадекватно оценивает ситуацию. И были, наверное, случаи, что вы сначала очаровывались, потом разочаровывались, вы знаете, как это происходит, и тут себе доверять как-то особенно нельзя. Ну, чтобы прошло время, и тут важно посмотреть со стороны на этого человека. Надо спросить у кого-то другого. Если есть родители, мудрые родители, верующие, конечно, можно и надо с ними посоветоваться в любом случае, взять их благословение на брак. Но все-таки духовник, который мечтает выдать тебя замуж, он, конечно, тоже должен в этом участвовать. И он, с одной стороны, мечтает и хочет, но, с другой стороны, понимает все трудности семейной жизни. Поэтому очень важно узнать его мнение на этот счет. Обязательно с ним поговорить и подумать, как познакомиться, как, что сделать. И, наверное, я раньше всегда говорил, что не стоит знакомиться и выходить замуж, и вообще думать о браке с людьми нецерковными, неверующими. Но, к сожалению, вот я еще раз повторяю, что вот, так часто бывает, что есть люди приличные более-менее, но люди, которые далеки очень от Бога. Но в этом случае задача невесты – его воцерковить за год за этот. И здесь тоже есть помощь духовника. У нас были такие примеры, когда воцерковлялись наши женихи, Ну и создавались, ну, более-менее хорошие семьи. На всяком случае, девушки не жалеют, что они вышли замуж, хотя трудности там есть в этих браках, потому что он не до конца, может, оцерковился, что-то у него как-то поститься ему трудно там бывает, или еще что-нибудь такие, какие-то бывают трудности с ним. Но, тем не менее, все-таки можно, если он готов к этому воцерковлению, конечно, это допустимо в каком-то случае. Ну и, конечно же, вот до венчания нужно жить очень целомудренно. И чтобы не было никаких возможностей прорваться какой-нибудь такой нехорошей плотской страсти. Потому что некоторые говорят, ну, батюшка, мы границу знаем, мы только целуемся, и то только вот три раза при встрече, в окончании мы там только обнимемся, мне так хочется к нему прислониться, ему хочется меня обнять. Но вы знаете, вот все-таки тело человека – это вещь такая очень мало нами управляемая, мало нами контролируемая. Дать ему волю, вот оно почти потом начнет само жить своей собственной жизнью. И отношения начнут развиваться, и может дойти до греха, и сами отношения будут иметь привкус чего-то такого плотского, что должно быть в этих отношениях, но все-таки оно должно идти за духовным, оно должно одухотворяться обязательно. На это пока нет благословения. Поэтому я всегда говорю нашим девушкам, говорю, первый поцелуй после совершения венчания, там такой чин, в чине есть такое место, где священник говорит, ну теперь поздравьте друг друга. И они первый раз должны друг друга трижды поцеловать. А до этого никаких поцелуев, никаких там обниманий, и никаких не должно быть возможности даже для этого. Там, ну, там, я не говорю не ночевать вместе, но даже домой, может, не надо сходить. Никуда не ездить вдвоем. Ну, можно в компании, в паломническую поездку поехать, там, в туристический поход. Очень хорошо было бы чем-то вместе заниматься. Вот у нас очень многие братья счастливые заключаются между нашими добровольцами, которые вместе ухаживают за больными, ходят в больницы. Потому что, когда мы встречаемся на каком-то балу, как вот иногда некоторые знакомятся, балы устраивают для молодежи, ну, там на балу как раз вот эта придворная дама, она и танцует. А как бал кончился, там медведь чаще получается. И в жизни человек, он как-то по-разному себя проявляет. Одно дело, он отдыхает, расслабляется, а другое дело, что-то такое трудное надо сделать. Поэтому очень бывают хорошие браки заключаются, когда люди какие-то трудности вместе преодолевают. Миссионерский поход, там, ну, там на байдарках, пешком идут по тайге, там трое суток, там не евшие, там, не знаю, заблудятся где-нибудь, что-нибудь такое происходит с ними. Вот эти переживания, они как-то открывают другого человека, и возникает понимание его, какое-то большего понимания возникает этого человека. Ну вот. Ну вот, мне кажется, наверное, хватит про подготовку, да, к браку. И вот еще раз про то, что все-таки человек в браке, он остается свободен. И не надо требовать, ну, не надо, вернее, ты должен другому человеку предоставить свободу. Там, где любовь, там не может быть ни свободы. Ты сам должен чувствовать ответственность. Ты сам, конечно, понимаешь, что ты не свободен. Но с другого человека требовать вот чего-то, заставлять его что-то, конечно, нельзя, но оставлять ему эту самую свободу. Очень важно, чтобы духовник, который благословил на брак, который помогал вам создать семью, создавать семью, очень важно, чтобы он и дальше продолжал вам дальше помогать. Редко бывает, что духовник один у семьи, это, конечно, счастливые семьи, когда так есть, когда это есть, но часто бывает, что разные духовники. Если у юноши нет духовника, я бы вам вообще не советовал выходить без него замуж, потому что потом некуда будет идти жаловаться, если что-то случилось. А так все-таки, если есть духовник, есть какой-то судья над вами, которому можно апеллировать. Я иногда даже говорю, когда сейчас мы венчаем братья, говорю, вам нужно обязательно раз в месяц или раз в два месяца приходить ко мне на супервизию. Вот они ко мне приходят раз в два месяца, я спрашиваю, скажем, беседую, узнаю, как, что, чего там, разговариваю с ними, и они знают эту ответственность. Тогда как-то легче бывает. Но это не всегда, конечно, получается. Часто очень бывает, что разные бывают духовники. В этом случае, конечно, вот это тоже нужно вам запомнить обязательно. Надо обязательно, если ваш избранник или если у вашей избранницы духовник не ваш... если у кого-то, у супругов есть духовник, а у другого супруга другой духовник. Если духовник вашего супруга пользуется уважением вашего супруга, то это хорошо. Но нужно быть очень здесь осторожным, потому что может возникнуть ревность у супруга или у супруги. Спасибо большое, что вы подтверждаете мою догадку. Вот. Поэтому я бы вам советовал особенно как-то не говорить, а вот меня духовник благословил, а вот духовник мне сказал, а я у духовника спрошу. Потому что тут не будет обмана, потому что в конечном итоге хороший духовник, он не заставляет вас принимать его решение. Он говорит, надо сделать так, а ты уж решай, как хочешь. И поэтому все, что вы решаете, это ваше решение. Вы духовника спрашиваете, но решаете вы. И поэтому не надо говорить мужу, а мне духовник благословил. Он говорит, а я так решила, лучше так будет сказать. А я думаю, так правильно. А я думаю, лучше так сделать. И духовника как бы здесь не подставлять. Если вы видите, чувствуете, что может быть какая-то быть напряжение здесь, да? Если духовник один, и ваш супруг ему доверяет и слушается его, если это старец какой-то замечательный, то, конечно же, можно и нужно апеллировать к его авторитету. Но во всех других случаях лучше этого не делать. Конечно же, хорошо, когда семья ходит в один храм. И, конечно же, когда люди вступают в брак, это не значит, что они отъединяются от церковной общины, это не значит, что они теперь не принимают никого в гости, это не значит, что они перестают дружить со своими друзьями. Очень важно до вступления в брак узнать окружение своего избранника или своей избранницы. Не только родственников познакомиться с мамой, с папой, с братьями, с сестрами, потому что могут возникнуть разные тут тоже сложности. Ну, конечно же, иметь в виду, что у него будут друзья, и пока он с тобой встречается или она с тобой гуляет, конечно, может, она и не общается с твоими подружками, но со временем, когда ваши чувства станут более нормальными, когда они будут похожи на медленно текущую реку Волгу, а не на какую-нибудь горную речку в Кавказских горах, тогда, наверное, появится у него необходимость и иметь друзей, в этом нет ничего плохого. И поэтому тут нужно как-то тоже на это обратить внимание. Если говорить о церковной жизни, то, конечно же, у мужа и жены могут оставаться свои собственные храмы, свои духовники. Конечно, они могут с разной частотой ходить в храм. Хорошо, когда они вместе куда-то пойдут, но надо, чтобы было какое-то вот, общение с Богом. Это все такое личностное дело, какое-то втайне мы молимся Богу, в Евангелии об этом говорится. И домашняя молитва, иногда некоторые духовники советуют молиться вместе. Если это получается, хорошо, не получается. И даже если получается общая молитва, иногда нужно помолиться и по отдельности. В Евангелии так говорит, закрой дверь твоей комнаты, помолись отцу твоему втайне. Молитва такая наедине с Богом, она тоже очень-очень важна. И общая молитва ее не заменит никак. И здесь нужно быть очень осторожным, и могут быть разные степени воцерковленности бывают у людей, вступивших в брак. Разные формы молитвы приняты там у них, скажем. Разная частота причастия, разная степень поста. Мужчины могут поститься с большим там трудом, и им нужно больше есть, это тоже надо обязательно запомнить, когда вы готовите что-то ему. И в пост можно готовить ему вкусную пищу. Вы сами хотите поститься строго, поститесь, но постить мужа, конечно, это все-таки не ваша задача. Ваша задача для него пост облегчать. Вообще в семье нужно облегчать труды друг друга, не наваливать на них что-то тяжелое. Вы не игумен, игумен монастыря, может быть, он или наместник, он, может быть, монахов воспитывает и как-то их там, да?
Ну, так, и то мягко, чтобы вот. Не сломать.
Ну да, ну и то даже, да, вот преподобный Серафим одному игумену говорил, что должен быть не отцом своих там монахов, а матерью. А тем более в браке, если уж игумен для монахов должен быть матерью, то муж для жены тоже должен быть таким не только священником, не только главой семьи, но и рыцарем, но и любящим обязательно, и заботиться о ее жизни, радовать ее, дарить ей цветы, подарки, разговаривать с ней. Тут очень нужно иметь в виду, что мужчины и женщины – это разные существа, вы знаете об этом, наверное, да? У них разные качества какие-то есть. Но хотя в наше время они стираются. Я помню, как-то говорил мужчинам, когда были вместе девушки и юноши. Я говорю, вы когда приходите домой, вы устали, вы хотите там сесть опять вот в свой этот самый компьютер какой-нибудь там, да? Но все-таки поговорите с женой хоть немножко-то. Укажите внимание, поговорите с ней. Не сразу там утыкайтесь во что-то, не сразу заваливайтесь спать, не сразу говорите, дай мне отдохнуть. А как надо с ней? Она любит, ну, она одна дома, ей там трудно одной, если дети там появились. И тут одна девушка мне говорит, а мне, говорит, наоборот, он приходит ко мне домой, я так устала, хочется отдохнуть, у меня дети. А он начинает мне что-то рассказывать там, садись со мной. То есть какие-то, видите, разные совершенно бывают случаи. Но тут надо как-то стараться понять, что же радует другого человека, что хочет отдохнуть, пусть отдохнет. Хочет поговорить, надо с ним поговорить. Надо не для себя уже жить в этой семейной жизни, а для другого. Мужчинам я всегда советовал так, что когда вы приходите домой, потому что иногда мужчина приходит домой, все не убрано опять, это туда, это не сюда, да что ты, да. Я говорю, вот перед дверью остановись, три раза прочитай «Отче наш», а можно и больше. Успокойся, и ты не отдыхать пришел домой, а ты пришел домой на бой со своей собственной ленью, страстями, раздражительностью, ты идешь на более ответственный даже участок, это твоя тоже часть твоей жизни, очень важная. И поэтому ты не расслабляйся, а наоборот соберись, и особенно в начале семейной жизни, пока она еще не наладилась, тоже такой вопрос, конечно, очень-очень важный. Мы уже час кончили, да? Ну вот я не говорил про воспитание детей, не говорил про школу целомудрия, семья, но это может быть тогда в другой раз как-нибудь, да?
Ну как скажете, владыка, можно и сейчас.
Вопрос у вас да. есть? Или если нет вопроса, можно дальше рассказывать, да?
Ну, может, да, можно просто.
Мы дальше беседуем, дорогие друзья, у меня тема такая есть. Семья, школа целомудрия и дети. Или что? Ну, еще болезнь и смерть, конечно. Но это может в другой раз тогда. Или вопросы какие-то у вас есть? Ну, тут можно просто сказать, что, конечно, есть у нас упражнения в посте и молитве для каждой семьи. И рекомендации по посту такому супружескому, они есть в календаре в те дни, когда не разрешается венчание, обычно супруги и сохраняют пост в таких супружеских отношениях, тоже очень важно. То, что касается детей, тут надо сказать, что, конечно же, сколько в браке должно быть детей? Вы знаете сколько, да? 5, 10, 1 или как? Или смотря по... Вот как говорит об этом социальная концепция. Социальная концепция. Намеренный отказ от рождения детей из эгоистических побуждений обесценивает брак и является несомненным грехом. И, конечно, если вы готовитесь вступить в брак, вы должны быть готовы к тому, чтобы быть многодетной семьей. Хотя, конечно, быть многодетной в наше время очень сложно. Но все-таки в этих трудностях и заключается радость, наверное, потому что как раз те, кто трудится и чем-то обременен, и призывает Господь и хочет их успокоить. И жизнь на земле, она не может быть легкой. Вы сегодня читали Евангелие, где было сказано, что надо входить тесными вратами. Многодетность – это, конечно, такая трудные врата, но без которых, конечно, нет настоящей семьи, без этого нет радости. Каждый ребенок – это радость, которая есть в многодетной семье, она гораздо больше, чем те трудности, которые есть в ней. Конечно, если мы с вами живем со Христом, если мы хотим жить по заповедям Божьим. Ну вот, ну воспитание тендера мы отложим, может быть, тогда, да?